любящие, очень любящие отец и муж. Он настолько любил Настю, что вы не представляете, когда он уезжал в первую командировку и вернувшись, он настолько переживал, что она его забудет. Сколько у него было счастья и радости, когда она открыла глаза, посмотрела и сказала: «Папа».
Его и все окружающие любили. И когда он погиб, никто не верил в это. Но только я, мое сердце подсказало, что это он.
В его жизни было две командировки. Первая и последняя. Открытый, добрый и в то же время волевой. Сильный духом. Муж, отец, сын. Настоящий боец липецкого ОМОНа. С момента его гибели прошло более 20 лет. Однако в памяти родных он по-прежнему любящий и любимый. Сегодня в нашей программе мы вспоминаем героя России Андрея Теперика. О том, каким он был, расскажут самые близкие люди. Вдова Татьяна и мама Мария Петровна. Стать военным он хотел всегда. В детстве с восторгом смотрел на отца, служившего во флоте. Однако путь Андрея к мечте был непростым. Многолетние занятия спортом, учеба, затем срочная служба в погранвойсках. Все изменилось в мае 95-го. Долгожданная мечта оказалась реальностью.
«Мам, я хочу в ОМОН». Я говорю: «Да ради бога, говорю, если тебе нравится, иди». И вот первый раз, помню, его взяли туда. Он звонит мне и говорит: «Мам, ты знаешь, меня зачислили в ОМОН».
Защитить слабого, подставить свое плечо – это было так на него похоже. С течением лет глубина и ценность подвига Андрея Теперика переосмысляются нами заново. Однако немногие знают, что в ситуации выбора ОМОНовцу приходилось оказываться и раньше.
После армии он пришел и работал водителем трамвая. И там вот такой инцидент произошел, что у одного мальчика хотели отнять деньги прямо в его в трамвае. И он вышел, и так получилось, что он защитил этого пацана, сдал этого в милицию накануне свадьбы. Его свадьбы. Дрался он с ним, потому что он защищал этого парня.
Удивительно, что та самая свадьба случилась во многом благодаря прежней работе Андрея. Обручальным для них с Татьяной стало трамвайное кольцо. Без случая тоже не обошлось. Вернее, без подруги, мама которой работала водителем трамвая. Именно она рассказала Тане о симпатичном, улыбчивом стажере. Однажды девушка, возвращаясь с работы, в районе площади Мира села в вагон и не знала, что это изменит всю ее жизнь.
И в один прекрасный момент я увидела Андрея, тогда стажировался. Зайдя в трамвай, я с тетей Женей начала разговор, а смотрю, он посматривает так в зеркало. Раз посмотрел, два посмотрел. Я так посмотрела, говорю: интересно, молодой человек. Скромно так сидит, молчит, улыбается. Ну, свой отпечаток он, конечно, оставил.
Они встретились и потерялись. Довольно надолго. И снова помог случай. Сестра Андрея жила с Таней в одном дворе.
Его сестра пришла ко мне и говорит: «Татьяна, пойдем, мне надо с тобой поговорить, тут мой брат хочет с тобой познакомиться». И я выхожу, и стоит он. Я думаю: ничего себе, вот это точно судьба. И мы с ним гуляли, очень долго общались. Внутренне я была настолько спокойна и уверена, что это мое, это мой человек, и я готова с ним пройти всю жизнь.
Он сделал предложение буквально через 3 месяца после знакомства. 25 февраля 94-го сыграли свадьбу. Татьяна признается, она никогда не жалела, что все произошло так быстро.
Прожили мы не очень много, конечно. Но вы знаете, за то время я была очень счастлива. Я была настолько счастлива, потому что человек любил. Он и любил искренне, и он заботился. А сейчас, наверное, таких нет.
Говорят, мужчины часто хотят первенца сына. В семье Теперик этот вопрос даже не обсуждался. Дочь Настя была папиной любимицей и маленькой копией главы семейства.
Когда Настя только родилась, до 6 месяцев он ее сам купал, мыл, потому что я боялась. Вот я сама мама, да, я боюсь, то, что я ребенку сделаю больно, там, не дай бог, сломаю ручку, вывихну ножку. Он ее брал спокойно под кранчик, он ее мыл, купал. Они слушали вместе группу «Металлика» очень громко. А у меня ребенок засыпал под эту музыку. Также она брала ракетку и делала вид, что она играет на гитаре. Целиком и полностью была папа.
Андрей всегда рассказывал о службе легко. Любимая работа, отличный коллектив. На вопросы о командировке отвечал непринужденно. Все хорошо, там ведь не стреляют. Вскоре Татьяна убедилась в обратном.
Мы едем в автобусе, ну, к родителям Андрея. В автобусе лопнуло колесо и такой хлопок. И понимаете, была на руках у него Настя, и я сидела. Он нас просто кидает на пол, ложится сверху. То бишь он нас прикрывает собой. Мы лежали, наверное, минуты две. Я понимаю, что ну, грязный пол, потому что уже такая погода была, такая зимняя. И он поднимается, смотрит, и на нас смотрят люди. Мы молча вышли из автобуса. Я смотрю на него и говорю: «Андрей, там было все так спокойно». Я больше эту тему не поднимала.
Шел 98-й год. Ощущение опасности уже витало в воздухе. 22 июня недалеко от автотрассы Кизляр-Солнечный в результате взрыва погиб друг Андрея, милиционер-водитель липецкого ОМОНа Михаил Богословский.
А 22 июня у меня был день рождения. И он всегда приходил с цветами. Он любил очень розы и всегда приходил с розами ко мне. И он Татьяне всегда дарил. Когда 98-й год этот пришел, он, слышу, не звонит, ничего, ни поздравлений, ничего. Слышу, к вечеру он: «Мам, извини, поздравляю тебя с днем рождения». А голос такой грустный, знаете, прям: «Юр Андрей, что случилось?» Он говорит: «Мам, у нас погиб наш товарищ». Конечно, в первую очередь тоже подумала о матери, хотя и жена у него есть, и все. Говорю: «Как тяжело родственникам, как тяжело матери похоронить сына».
Перед той последней командировкой Андрей не спал всю ночь, будто предчувствовал, что-то должно случиться. Они с женой проговорили до утра.
И он сказал одну такую фразу: «Я боюсь, что я вас больше не увижу». Я говорю: «А почему?» Я говорю: «Ну вы же через 3 месяца приедете, это 3 месяца». Я говорю: «Я понимаю, это тяжело. И Настя в садик, я на работу. Потихонечку, помаленечку». Говорю: «Андрей, все будет хорошо». И он говорит: «Я боюсь, что я вас не вижу».
Я предчувствовала его смерть. Я видела накануне сон. Он весь в черном, лица нету. Так и на самом деле было все. Но я никому не сказала про этот сон. Боялась. Думаю, сбудется. Но он все-таки сбылся.
Он уходил утром очень рано. Попросил не провожать. Поцеловал на прощание дочь и закрыл за собой дверь. Как оказалось, навсегда.
И когда утром Настя проснулась, Андрей уехал, она проснулась, она спросила: «Где папа?» Я говорю: «Настя, он поехал в командировку». И она говорит: «Его ж там убьют». Это сказала Настя. Я говорю: «Настя, ты о чем говоришь? С нашим папой ничего не случится. Будем просить Боженьку, и все будет хорошо. Ты будешь ходить в садик, будешь себя хорошо вести, и папа скоро приедет».
Добрались нормально, обстановка спокойная, сообщил Андрей жене по телефону 1 сентября. Решили, что в следующий раз поговорят в воскресенье. Но их разговор так и не состоялся.
Я целый день сидела, ждала около телефона, что он мне позвонит. Андрей не позвонил. И тут, конечно, вот эти все мысли, все нехорошие, что вот передают, как-то я от себя гнала. В понедельник я пошла на работу и вот ехала в автобусе, и там были вот эти все-таки новости, что сказали липецкие ОМОН. И я подошла, говорю: «Мне надо сходить в церковь, я хочу поставить вот свечку за ребят, за всех, поздравить, чтобы у них все там было хорошо». Ну и получается, что я, можно сказать, что не успела.
Вечерние новости пестрели заголовками: «Липецкий ОМОН попал в окружение боевиков. Есть погибшие и раненые». Тогда Татьяна Теперик еще не знала, что жизнь ее мужа из-за пули снайпера оборвалась мгновенно. В тот момент, когда он прикрывал собой вывод наших бойцов из здания спортзала.
И сказали, что погиб старший сержант, женат, у него есть ребенок. Я сижу и говорю: «Господи, какое горе в семье, не дай бог такое. Ладно, там где-то ранен, там тяжело ранен, но он же жив».
Сидеть на месте Татьяна больше не могла. Собралась и пошла в отряд.
Ребята отворачиваются, никто ничего не говорит. «Пройдите, подождите командира». Я даже тогда не поняла, почему меня пустили на территорию отряда. Я зашла, сижу, жду. Ребята мимо проходят, смотрят. Смотрю в окно, подъезжает машина. Я говорю: «Господи, сейчас кому-то придут в семью и сообщат об этом». Заходит командир, Григорий Иванович Тошкин, еще кто-то там был с ним, я не знаю, подходят ко мне, говорят, крепитесь. Больше я даже не помню, что он говорил, потому что, когда открыла глаза, они стоят надо мной, и я понимаю, что это известие, которое я гнала от себя, оно пришло в наш дом.
Сентябрь 99-го разделил жизнь семьи Теперик на «до» и «после». Самым тяжелым было сообщить Насте о том, что папы больше нет.
Настю мы отвезли на кладбище. Это бабушка, мама моя, отвезла Настю на кладбище, показала, что теперь папа живет здесь. Но до этого с ней в детском садке работали психологи, как-то с ней разговаривали. Я не могла, вот честно сказать, я не могла ей сказать о том, что все, папы нет. Я просто не знала, как это ей сказать.
Она его ждала. Она его очень ждала. И она, даже когда я к ним пришла в гости, она открывает шифонер и говорит, бабушка, смотри, вот тут папина, говорит, одежда. Она как пахнет папой. Сразу она очень много говорила, и фотографии его какие-то маленькие. И у меня сюда приходила, все смотрела всегда. Говорит, это папка моя, папка.
Говорят, время лечит, но зачастую это не так. К потере близкого человека ты никогда не можешь быть готовым. Приходится учиться жить с болью, ежедневно преодолевая ее.
Я каждый день разговариваю с ним. Я ему рассказываю все, что произошло. Я делюсь. Знаете, когда на душе очень тяжело. И я ему об этом рассказываю. Я говорю, Андрей, мне очень тяжело, но помоги. Когда мне хорошо... И опять так же я делюсь этой радостью с ним. Несмотря на то, что прошло столько лет, она, говорят, пройдет. Нет, боль она не проходит. Она просто, вот знаете, как-то рана. Она просто немножко затягивается, но все равно ноет и болит. И каждый день, со дня в день, когда тебе хорошо или плохо, ты понимаешь, что нет этого человека. И от этого еще тяжелее и сложнее.
Спустя 20 лет Татьяна Теперик побывала на месте гибели мужа. Рядом с ней была вдова Эдуарда Билана и ОМОНовцы, служившие в одном отряде с Андреем.
Мы с Маргаритой остановились. Вышла женщина и говорит, вы кто? Я говорю, вот мы из Липецка, мы жены. Вы знаете, они помнят до сих пор наших мужей. Они с такой добротой, с таким теплом рассказывали про наших мужей. И они настолько благодарны нашему липецкому ОМОНу, потому что они действительно помогли, освободили это село от боевиков.
Поклониться памяти героя России в Дагестан в прошлом году приехали его родители и сестра по приглашению главы администрации Новоалакского района.
Когда мы в спортзал вышли, мы, конечно, с дочкой разрыдались, потом немножко успокоились, выходим, и там стоят много женщин. Все они в платках там, в черных. Я спросила, это кто? Говорю, вдовы тоже или там родители? Они говорят, нет, это просто жители. Они пришли посмотреть на вас. Так как вы мать и отец и родственники героя России.
В этом году Андрею Теперику исполнилось бы 49 лет. Его подвиг вне времени и возраста. Татьяна уверена, если бы все произошло сейчас, он поступил бы точно так же.
Он просто взял и сделал свое дело. Я считаю, что он поступил так, как он должен был поступить, даже ценой своей жизни. Я думаю, все-таки он думал в тот момент и о дочери, и обо мне. Но, опять же, он человек в погонах.
Мысленно обращаясь к мужу, она часто рассказывает о дочери. Сегодня Анастасия Теперик – дипломированный юрист. Она живет в Воронеже, недавно вышла замуж. Но о папе не забывает. В мыслях и сердце он всегда рядом.
Ты не увидел, Андрей, свою дочь такой красивой, счастливой, жизнерадостной. Но я думаю, что он все равно оттуда сверху за ней наблюдает, потому что Настя, она сама даже говорила, что в трудную минуту она всегда просит о помощи папу. И он всегда ей помогает.
Татьяна бережно хранит все газетные статьи о муже, его часы и записную книжку. Вещи висят шкафом, как будто глава семьи никуда и не уходил. Племянники Андрея знают историю его подвига и стараются быть на него похожим. А родители приносят на могилу розы, которые он так сильно любил. Это была программа «Мой герой» и я, Алена Мещерякова. До встречи на Липецк-ФМ.
«Мой герой».